Книжный шкаф, радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Московское издательство «Водолей» выпустило сборник рассказов и стихотворений венгерского писателя Дёрди Шпиро «Перспектива». Это вторая книга серии «Венгерские тетради», которую составляет живущая в Будапеште переводчик Майя Цесарская. Майя, здравствуйте. Слова «венгерские тетради» напоминают, конечно, о знаменитом венгерском романе «Толстая тетрадь» Аготы Кристоф. Расскажите, пожалуйста, о вашем замысле и сколько тетрадей будет?
Понятия не имею, сколько будет тетрадей. Я страшно люблю эту книжку, эти книги Аготы Кристоф. Но я не думала о ней тогда, может быть, это так получилось. Просто мысль такая была, такие ковчежки. То есть что-то, что для меня страшно важное, может оказаться важным для людей. Поиск провиденциального читателя, я знаю, что. Ну, еще немножко в пику этой самой мысли, что венгерское – это непременно второй сорт, и неважно, неинтересно, европейская провинция.
Ни из чего больше мадьярства и не состоит, кроме как из литературы, а в остальном венгры такие же, как остальные народы. Так размышляет герой рассказа Дёрди Шпиро «Лес», действие которого происходит, кстати говоря, в Советском Союзе, в Подмосковье, на маршруте из книги Ерофеева «Москва. Петушки». Вы согласитесь с суждением героя или на самом деле автора?
Да, соглашусь, но бездоказательно. То есть у меня просто такое же ощущение.
Что такое венгерская литература сегодня для вас?
Я самозванка, половец. Я просто выхватываю вещи, которые как-то меня когда-то задели, которые просто окликнули меня, может быть, как... По-моему, это и для него страшно важно, провиденциальный читатель. Если вы меня всерьез про венгерскую литературу, то это будет вопрос на засыпку. На самом деле для меня просто есть какие-то страшно важные, знаковые вещи в этой литературе.
Дёрди Шпиро – одна из главных знаковых вещей, потому что ему посвящен второй том тетрадей. Его знают в России прежде всего как драматурга, автора пьесы «Куриные головы», которая была опубликована во времена перестройки и ставилась не раз в российских театрах. Сам он великолепно знает русский язык и переводил на венгерский Гоголя, Булгакова, других писателей. К сожалению, Майя, в вашей книге нет предисловия, только небольшая аннотация. Расскажите, пожалуйста, о Дёрди Шпиро. Вы ведь знакомы с ним хорошо.
Да нет, я не знакома. Это тоже вас удивит, наверное. Знакомство у меня с ним следующее. Я когда-то посмотрела, ну когда-то это 87-й год, его «Куриные головы» в Катоне. Это и театр был, ну и сейчас он, собственно, лучший театр страны, а тогда тем более. Тогда он был что-то вроде нашей «Таганки». Да и сейчас что-то вроде нашей «Таганки», потому что времена ходят кругами. В общем, я посмотрела эту пьесу и была заворожена. Тогда писатели, они в телефонной книге были так же, как всякие простые граждане. Я позвонила и спросила разрешения перевести эту пьесу на русский язык. Он сказал что-то вроде «Пусть цветет 100 цветов», ее как раз Слава Середа переводит в Москве, ну так что страшного. Я взялась за это. Я даже, помню, тогда муж работал в Дружной Горке под Ленинградом, под Гатчиной. Я специально устроила себе командировку в Дружную Горку и расспрашивала людей, потому что у меня страшные пробелы в ненормативной лексике. В общем, я перевела эту пьесу, и пока я ее переводила, это был 88-й год, я раза три ему звонила. То есть просто у меня возникли какие-то вопросы, я их задавала. Во второй раз он меня сильно тругал и по делам за то, что для того, чтобы не потерять какой-то гэг, я из запретной зоны взяла не слово, а кусочек текста, который там фигурировал, и отправила ему по адресу, который тоже был в городской телефонной книге, пьесу, когда она была готова. И где-то через неделю получила жутко трогательное письмо. Сначала думала, что он надо мной смеется, честное слово. То есть он там писал так в своем обычном, таком слегка занудливом стиле, что он терпеть не может заглядывать в свои старые вещи, но тут так и быть. Проверил только самые трудные места. Ну и подробно меня за эти самые трудные места хвалил. И, в общем-то, все письмо было какое-то совершенно невероятное. Потом я как раз в это время, меня случайно занесло в «Артисьюз». И, значит, в дверях: «Вы меня не знаете, конечно», представившись. Они: «Ну как же, тут на днях прискакал Шпиро с твоим переводом». И между этими самыми двумя событиями прошло целое столетие, и эту книжку я делала, ну так, с кивка его, с разрешения, но совершенно одна, практически не советуясь. Он просто сказал мне, что выбирайте на здоровье, просто, на мой взгляд, книжки, собранные, скажем, в едином жанре, они лучше идут. А я хотела составлять ее вот как эти свои тетрадки, то есть как ковчежек, всякая тварь по паре. Единственное, чего не могла себе позволить отказаться, это от стихов, и сделала такой небольшой пролог просто из его первой книжки.
Мы сейчас послушаем одно из этих стихотворений, ранних, написанных в 70-е годы. Оно называется «Отец ел».
Отец сидел на краю кровати. Я, входя, увидал его спину. Нагнувшись к тумбочке, он ел зеленый салат и рис со свининой. Тогда я знал уже, что он умрет. Он как раз доедал больничный ужин. Тогда он знал еще, что он умрет. Позже и это забыл тоже. Отец ел салат, мясо и рис, и рак на спине его рос и рос. Кого не увижу с тех пор, как ест, отец отправляет ложку в рот. Любой жрет так, что сам смерть себе откармливает, покуда живой. Если бы отец тогда с голоду умер, сидел и сегодня бы тут со мной.
Майя, я, прочитав эту книгу, могу сказать, что знаю в мельчайших деталях обстоятельства жизни героя, который почти идентичен автору, в том числе очень личные вещи. В частности, он рассказывает о болезни и смерти своего отца, но вот мы слышали сейчас стихотворение этому посвященное, есть еще рассказ замечательный, рассказывает о болезни своей жены, она умирала долго от рака, о своей бабушке очень откровенно, я бы даже сказал, пугающе откровенно, неуютно читателю. А каково переводчику?
Книжка эта мне просто досталась очень-очень важное для меня время и дыхательно, собственно, на меня подействовала. Да, да, конечно, страшно, неуютно, и при этом вот это вот такое вот «а слабо тебе?». И мне кажется, что то, что он от меня на этот раз, в общем-то, прятался, то есть абсолютно, совершенно всерьез. Прятался, то есть не хотел со мной разговаривать. Мне даже пришлось в одном месте согрешить против этой самой достоверности, потому что там есть, ну, скажем, братья эстетика. Помните?
Да-да.
Угу. Да. Это из другого моего любимого. Лес тоже любимый рассказ. Это из триптиха. Так вот, в венгерском языке нет грамматического рода, очень радикально нет. То есть нет даже он и она. И поскольку это не просто очень близок ему, этот самый герой, а он и есть, и как бы врать и выдумывать никакого смысла, они так сделаны, то для меня страшно важно было и тут не соврать, а мне нужно было бы спросить, а кто, собственно говоря, они эти братья, сестры, брат и сестра, сестры. Вот, и не предоставилось такой возможности. Поэтому я писала «братья», что подруга, филолог, кстати, его учительница университетская, преподавательница его университетская, старшая моя подруга. Нина, она сказала: «Мачка, с сестрами люди не ссорятся из-за политики», так стали братья. Также я не сумела его спросить, а позволит ли он мне вообще взять то стихотворение. Я очень хитро взяла его. Там не только аннотация, там такой небольшой словарик мест, которые для нас ни о чем не говорят, а мне страшно важны, то есть они важны в контексте. Так вот, мне очень хотелось это стихотворение перевести, потому что оно ему изрядно кровью попортило. Именно что кровью попортило, а не судьбу. И тоже я сама решала и взяла.
Снова прет глыб мадьяр в сердцах, сам рифмач при свите прет из дерьма. Тишь, пикнул бы кто, глубже тьма, лишь костяшек взмах, прах горстки поэтов бдит. О, дай швале вновь убивать, ринется, шли ж убивали, за что, знать бы, за Трианон прет. Пикнул бы кто, и снова дышать нечем. Ладно, климат такой, но позор, позор, позор. Круговая молчанка и страх. Вспять двух-трех улиц костяшки, стрелки имен. И надо встать нам двум-трем заморышам, чтоб доказать родной, не только сволочь владеет речью.
Майя, вы упомянули споры о политике, и я хочу один политический вопрос задать, или околополитический. Но мы знаем, что сейчас у власти в Венгрии националисты и писатели еврейского происхождения, а Шпира — это, наверное, наш Шапира, ура-патриотами воспринимаются как чуждые венгерской культуре. Ну, что-то такое вроде советской кампании против космополитизма проходит в очень мягком варианте, конечно. У Дёрдя Шпиры есть об этом рассказ «Кладбищенский маршрут». Его герой встречает в трамвае вот такого патриота и выслушивает его упреки, претензии, а потом видит, что его собеседник выходит на остановке кладбища. Затронула писателя как-то вот эта кампания, и как он ее переживает?
Это не совсем кампания, это такое подводное течение. Официально у нас власть не то чтобы двулична, она скорее на какие полградуса не повернется, то у нее очередное лицо, то есть это что-то такое вращающийся Янус. Ну так вот, кампании никакой нет, и он, собственно говоря, живой классик у нас. Но задевать задевало, разумеется, и задевало, именно из-за этого стихотворения, поэтому оно такое вот ключевое в этом смысле. Оно написано было в 1984 году. Это немножко иначе, чем у нас. Это очень важная сейчас и для меня тоже тема. Что значит быть евреем в Венгрии и как это было в Советском Союзе или как это сейчас? Это очень разные вещи. Шпира, и он в этом смысле человек венгерской культуры до мозга костей, он сердито огрызается: «Я не еврей». Он делает венгерскую культуру. Это тоже из его лексикона. Он часто это говорит. А о нем вот эти вот самые патриоты вроде того из трамвая, они совершенно убеждены, не читая, собственно, что книжки сейчас не особо читают люди, это вы сами знаете. Они его попрекают именно как жида. И когда он огрызается в ответ, то он тоже противоречив. Мне хотелось выволочь этот спор именно вот, помните, в лесе, простор, большое пространство – это Россия, и тесное пространство. И вообще вся эта книжка, эти рассказы, не от первого лица, но всегда о себе, это такой, по-моему, поиск провиденциального читателя, но так как это в так. То есть неважно, где он даже во времени расположен.
Я включил в нашу передачу рассказ Дёрдя Шпира «Лодку унесло». Это из недавней его книги, вышедшей в 2011 году. Причем эти слова «Лодку унесло» написаны по-русски, латинскими буквами, потому что дело происходит в Крыму много лет назад. Вы могли бы представить этот рассказ?
Меня страшно занимало эти вот украинцы, которые качают головами, которые позанимали пустые дома крымских татар. И когда татары начали просачиваться обратно поодиночке, а в их домах уже украинцы живут, ну и что с ними стало, да? Поубивало их. Вот это самое поубивало, оно такое безличное, как стихия. И когда эта стихия, это для меня очень-очень связано с другим моим любимым рассказом «Большой Микулаж». Там про эти самые окуклившиеся суеверия, которые когда угодно могут вылезти наружу. И это очень-очень сейчас повылезало наружу, и как бы время совпало, снова страшно совпало с этими рассказами. На него, если сердится, то вовсе не как на жида, а как на непророка в своем отечестве, который напророчил, то есть сам виноват вот за это стихотворение, за все.
Спасибо, Майя. Я благодарю переводчика Майю Цесарскую, составителя книги Дёрдя Шпира «Перспектива». Она вышла сейчас в московском издательстве «Водолей», а мы послушаем рассказ из этой книги «Лодку унесло».
«Укол вам нужен?» – спрашивает сестра. Она подходила к каждой койке, у каждой койки спрашивала о чем-то. Кому делала укол, кому нет, значит, и остальным задавала тот же вопрос. В палате 20 коек, врач меня еще не видел, не нравится мне, что на все болезни и на мою тоже одно лекарство. Не нужен, говорю. Сестра проходит дальше, справляется. Утром другая сестра обходит нас по кругу с тем же вопросом, нужен ли укол. Кто просит, тому делают, кто не просит, тому не делают. Я опять не прошу, мне не делают. Ужин мне тоже не дали, меня поздно привезли, но завтрак дают. Стакан молока, ломоть черного хлеба. Опрокинул, сожрал. Есть хочется, живот ноет. Нас в Киеве водкой перепоили. Это-то меня и вышибло. На обратном пути с ялтинской экскурсии к нам в лагерь мне в автобусе так плохо стало, что меня высадили в Симферопольской больнице. Сначала я прошел дезинфекцию, нужно было встать голым в какую-то ванну, но мылся я или нет, никто не проверял. Я не мылся, стоял, скорчившись. Потом вылез, тогда мне выдали китель и рабочие штаны в качестве пижамы и заставили взять еще один китель и еще одни штаны. Их надо было натянуть сверху, это был халат, то есть вместо халата, потому что халатов не хватало, но без халата нельзя. Одежду вместе с паспортом и с деньгами венгры забрали с собой. Они потом приедут за мной, сказали ободряюще. Обед съесть не могу, гречневая каша. На ужин дают крутое яйцо и стакан молока. Жутко ноет живот. Врач не пришел. Смотрю, больные нарезают себе закарпатскую колбасу, сало и прочее. В подвале есть буфет, там продается, просвещают меня. Но у меня денег нет. Я не говорю, но они догадываются, угощают. Порядочная публика. Благодарю. Справа от двери напротив меня лежу я посередине. На койке с надставленными ножками, за прикрученными по бортам досками, лежит молодой парень. Машет меня, зовет. Иду туда. У него тихий голос, спрашивает, кто я. Говорю, венгр, по стипендии тут, в Киеве. Ты прости нас, что мы к вам вошли, говорит. Я поражен. Спутал Чехословакию с Венгрией, но знает, что месяц тому назад они вошли куда-то, куда не надо было. Ничего, говорю, все равно прости. Я прощаю. Он успокаивается немного. Спрашиваю, как он сюда попал? Ему трудно говорить, он задыхается, временами теряет сознание, но гордо сообщает таки, что уже полсвета объехал. «Сколько тебе лет?»
21.
«На год младше меня». «Где побывал?» Рассказывает, родился за Уралом. Отец сбежал еще до его рождения, мать воспитала. Стал барабанщиком в одном рок-ансамбле, мотается с ними от Владивостока до Мурманска. Годами уже, у них повсюду огромный успех. А сюда как попал? А так, что они как раз в Тбилиси играли. Он там девчонку одну подцепил, провожал ее ночью и видит по дороге, как тип один женщину бьет. Он подошел, хотя девчонка хотела его оттащить, и спросил, зачем это он. Тип ничего не сказал, но бить перестал. Они пошли дальше. И тут он почувствовал в спине нож. Его привезли в больницу, прооперировали. Ему стало лучше. Приходили из местного КГБ, спрашивали, желает ли он, чтобы разыскали виновного. Не пожелал, говорит, смеется. Почему не пожелал? Потому что это грузины, они нас ненавидят. Убили бы, если бы я попросил, чтобы нашли. Нас много слушающих. Один здоровенный, выше 2 метров и килограмм 150, не меньше. С квадратной головой, коротко стриженный, с дураковатой улыбкой, русский. Он больных в операционную на плече носит и обратно тоже. Точно так же, потому что носилок нету. Вмешивается. Не ненавидят, а боятся нас. Нет, ненавидят, настаивает парень. Боятся, говорит великан, и довольный кивает. Он в армии служил, и где только не перебывал, и русских повсюду боятся. Украинцы горячо кивают, санитар гордо озирается вокруг. Он вообще-то детина кроткий и прооперированных на койке нежно скидывает. Парень дальше рассказывает. Ему стало лучше, и он решил отправиться в Крым, потому что он знает, отец в Крыму живет. Адрес знаешь, спрашиваю? Нет. Крым ведь большой, полагаю. Он машет рукой. Крым маленький, найдет. Под свою ответственность отпустили. Он бумагу подписал. Посадили на самолет. В самолете у него было легочное кровотечение. Потерял сознание. Прооперировали. Так он оказался здесь. Но отца он найдет. Он тут живет, в Крыму. Девочка, которую он в Тбилиси подцепил, поехала за ним. Комнату сняла, каждый день навещает. Маленькая чернявая крепышка. Ей еще 17 нет. Сидит у койки с надставленными ножками и досками по бортам. На низенькой скамейке. И держит свисающую руку парня до конца посещения. Это хорошая больница, говорят украинцы. Тут с помощью самого современного западного оборудования оперируют. Военный госпиталь, хорошая больница, прекрасно оперирует. Счастливчик, кто здесь лежит. Главврач лучше всех, у нее волшебные руки. Бреду по коридору, спускаюсь по лестнице, обозреваю буфет со всего Киева, столько всего не сгрести. И на лестничных площадках тоже койки, над некоторыми кислородные палатки, под ними пациентам капельницы ставят. И убирают тоже, только туалетом пользоваться невозможно. Тут тоже над фаянсовой чашей 2 выступа, с них приседать надо. Но как тут присядешь, если говна выше выступов? Я и не сру, только писаю. Хорошо еще, что не ем почти. Слышу украинскую речь, выражаю радость. Говорят, по-украински в маленьких деревнях еще говорят, а так только по-русски. Видят, что я интересуюсь украинской историей, и рассказывают. Про Крым тоже рассказывают. Их Сталин завез сюда, и их родителей, когда татар выселил. Заняли дома, сады татар. Татары хорошо хозяйствовали, они им благодарны, хотя те и перешли на сторону немцев в Отечественную войну. Это они зря. А потом настал 20-й съезд, и Хрущев сказал, что с сосланными в Сибирь татарами поступили несправедливо, и они могут возвратиться домой, если захотят. Ну, спрашиваю. Ну, они и начали просачиваться обратно поодиночке, а в их домах уже украинцы живут. Ну, качают головами украинцы. Поубивало их, говорит один из них. Перебиты были. Больные кивают печально. Они употребили одну из редких форм безличного предложения. Мы в университете проходили, что лодки унесло, то есть лодку унес ветер, который добавлять не нужно, да и нельзя, потому что ветер мужского рода, а глагол безличный. Исключительная форма жива, стала быть. Дни идут, врача я не вижу. На пятый день с утра большая беготня, будет обход, визит, то есть входит. Во главе женщина средних лет с симпатичным лицом. За ней несчетно врачей и персонала. Шествие замыкают три негра, тоже в белых халатах. Останавливаются у коек, беседуют. Дошли до меня. Главврач смотрит на меня. На что жалуетесь? Говорю, живот болел. Привезли. Когда? 5 дней назад. Кивает. Двинулась дальше. Я сегодня ухожу, бросаю ей вдогонку. Остановилась, оборачивается. В самом деле? Да, говорю. Приедут за мной и заберут. Куда? В Венгрию. Вы венгр? Венгр. Кивает и идет дальше. Остальные шествуют следом. Один из негров задержался и исправляется о моем самочувствии. Спасибо, ничего. Спрашиваю, откуда он? Из Ганы. Ему тут хорошо, врачом станет. Когда за мной приходят венгры, парень, которого порезали, без сознания. Я не могу с ним попрощаться. Ему паршиво, мы уже 2 дня не разговаривали, у него сил не было. Девчонка сидит на скамейке и держит его свисающую руку.
Рассказ Дьорди Шпира «Лодку унесло» из вышедшего в 2011 году в Будапеште сборника «Шпионское донесение». Перевод Майи Цесарской. Слушайте подкасты «Книжный шкаф» на сайте свобода.орг, на сайтах наших партнеров и бесплатно в магазине iTunes.